Едва Дашкова явилась в Москву, дом ее был осажден посетителями. Она представляла меня им с самой выгодной стороны. Все было для меня так ново: манеры, язык, одежда, обращение, и каждый так был ласков ко мне, что я была довольна в высшей степени, тем больше, что всем этим была обязана доброй княгине. Мы обедали почти каждый день в гостях, бывали на балах, концертах и в общественных собраниях почти каждый вечер. Я расскажу об одном из этих вечеров, бросающем свет на характер княгини и устроенном в национальном виде. Граф Алексей Орлов жил в Москве. Единственная дочь его, замечательная по красоте, кроткому нраву и добродетелям, начала выезжать в свет. Она обратила на себя общее удивление, отец хотел слышать мнение княгини о своей любимой дочери, мнение, которым он особенно дорожил. Дашкова, наконец, согласилась принять его. Когда Орлов приехал, княгиня, встретив его и дав поцеловать руку, сказала: «Так много утекло времени, граф. Мир, в котором мы жили, так переменился, что настоящая наша встреча походит скорее на свидание на страшном суде, чем на возобновление знакомства. И этот кроткий ангел...» Причем она поцеловала молодую Орлову, соединяющий нас в эту минуту, дополняет нашу мечту. С этого времени Орлов пользовался всяким благоприятным случаем, какой только представлялся его дочери, чтобы находиться в обществе княгини. Услышав, что княгиня рекомендовала мне его балы, по которым можно было составить лучшее понятие о народных увеселениях, он попросил ее назначить время. И он дал великолепный праздник. Явившись на него, я не могу признаться, что по мне пробежала невольная дрожь, когда я подала руку поцеловать слишком знаменитому Орлову. Согласно с русским обычаем, общим между москвичами, я должна была коснуться губами его лба. Это был человек поразительной наружности. На груди его висел портрет Екатерины, осыпанный бриллиантами, среди которых горел алмаз. Дочь его была одета в платье из английского шертинга, что представляло комический контраст с ее пышной свитой. Бриллиантовый шифер императрицы Екатерины лежал на ее плече, потому что она была фрейлиной. За стулом графа служили два гайдука и карлик. Дурак его, не лишенный, впрочем, ни ума, ни сатиры, смешил или осмеивал общество с полной свободой шута. Но для отца постоянным предметом забот и самых нежных ласк была его ненаглядная дочь. Она превосходно танцевала, в ее грациозных движениях выражалась вся прелесть молодой души. По желанию графа она проплясала танец с шалью, цыганку, казачка и некоторые другие. Две служанки, поставленные впереди, выполняли те фигуры, которые неприлично было выполнить самой графине. В конце каждой фигуры она подходила к отцу, целовала у него и у Дашковой руку, и он заботливо клал на ее плеча шаль. Кроме того, были общие танцы, вальс, кадрили и прочее. По комнатам с открытыми дверями расхаживали рабы различных наций, мальчики, одетые в разнообразные костюмы. Все это необыкновенно оживляло сцену. Угощением не было конца. Ужин был восточной роскоши. Когда при звуках музыки предложен был тост за здоровье княгини, все встали. Она попросила пропеть несколько народных песней, прерываемых по временам громом музыкального оркестра. По окончании ужина граф встал, поблагодарил княгиню за посещение его бедного домишка, провел ее под руку в залу в сопровождении всего собрания, следовавшего попарно, потом проводил до передней, где я в первый раз слышала роговую музыку, о которой мне рассказывала княгиня еще в Троицком. Когда мы оставались дома, у княгини были свои собрания. Здесь присутствовали знаменитости Екатерининского века, осыпанные бриллиантами, звездами, полные былых придворных воспоминаний, говорившие о своих вожделениях и заслугах, и в это время, казалось, они молодели. Я с удовольствием смотрела на княгиню в кругу ее современников. Простота ее одежды, свежесть лица, отмеченного выражением истины, достоинства и самоуважения, резко отличали ее от этих красных и белых фигур, покрытых драгоценными каменьями и украшениями. Кроме вечерних забав, мы предпринимали прогулки в санях и спускались с гор, так что зима была беспрерывным рядом удовольствий. Уже потом я узнала, что княгиня, почти никогда не покидавшая дома, по вечерам единственно для меня жертвовала и временем, и разъездами. Это обстоятельство сообщил мне Дашков, живший в Москве в своем собственном доме, независимо от матери. Он часто виделся с ней и обращался с тем глубоким уважением, которое так замечательно в быту русского семейства. Князь, женившийся без позволения матери, был несчастлив своим выбором. Жена его жила в одном из мужниных имений, и хотя они уже давно разлучились, но переписывались постоянно. Среди беспрерывных развлечений зима пролетела быстро, а весной мы возвратились в Троицкое. Летом мы отправились в Польшу, где у княгини было поместье близ Могилева. Путешествие не имело ничего замечательного, поэтому я пройду его молчанием. К осени мы были опять в Троицком и начали свой обычный образ жизни. Некоторые особенности характера Дашковой представляются в моей памяти. Она страстно любила всякую безделицу, ценную по воспоминанию, и хранила вместе с драгоценными вещами в шкатулке, всегда стоявшей в ее спальне. Собрание было самое калейдоскопическое. Здесь были медали, дорогие камни, антики, камеи, табакерки, пузыри с духами, английские игральные кости и сикспенсы, миниатюры и подарки от разных королей. Она подарила мне несколько вещей, интересных для меня по воспоминаниям их истории. Однажды она дала мне великолепный опал, принадлежавший шведской королеве Христине, которая подарила его одному из своих министров, а сын этого министра менял его у графа Панина на бриллиант равной величины. Панин же отдал его княгине к дополнению ее коллекции. Иногда я получала от нее английский сикспенс или бирмингамский альманах в виде медали с бюстом Шекспира. Иной раз она давала мне часы Петра Великого или табакерку императрицы Елисаветы. Последним из ее подарков был старый веер. Этот веер был в руках Екатерины в тот самый вечер, когда Дашкова встретила ее в первый раз. Великая княгиня, собираясь ехать домой, уронила этот веер. Дашкова подняла и подала его. Екатерина, обняв ее, просила принять его в воспоминание первого вечера, который они провели вместе, и в залог неизменной дружбы. Эту ничтожную вещь княгиня ценила больше, чем все другие подарки, принятые впоследствии от императрицы. Она хотела положить его с собой в могилу. Отдавая мне этот веер, она примолвила: «Теперь вы поймете, как я люблю вас. Я даю вам такую вещь, с которой я не желала расставаться даже в гробу». Религиозные убеждения Дашковой также имели свой особенный характер. Она строго соблюдала как за себя, так и за всех членов своего семейства установленные обряды своей веры. В кругу людей близких она признавала многие догматы греческой церкви чистой выдумкой людей. Необразованное и безнравственное духовенство она считала вовсе не способным поддержать высокий характер религии. За всем тем плакала во время церковной службы, и эта смесь суеверия с светлыми понятиями придавала ей поэтический характер. Противоречия еще сильнее оттеняли ее мощные и разнообразные силы. Но не суеверие, а другое более чистое начало руководило образом ее жизни. Она действовала под влиянием надежды на будущую жизнь и смотрела на земное поприще, как на предварительное испытание. Однажды поразили меня слова княгини. «Я слышала людей знаменитых, знала многих строгих исполнителей внешних условий религии, но никогда не встречала ни одного человека, который бы так высоко понимал величие божества, как я его чувствую. Я не могу не изводить его до земных идей, как обыкновенно думает большинство, делая из своего Творца творение, подобное себе». Я не предполагаю, что провидение вмешивалось в каждый акт нашей жизни, сотворив и одарив нас полным сознанием добра и зла. Оно дало нам безграничную свободу избирать тот или другой путь. Иначе что же такое была бы справедливость? Убежденная в будущих наградах или наказаниях, смотря по образу действий, избранных мной, я очень рано определила путь и обязанности своей жизни. Я старалась исполнить их, и если не исполнила, то в этом виновато заблуждение разума. Идею правды я строго соблюдала наперекор мирским интересам. Поэтому надежда на отчет в день Великого Суда поддерживает меня в печальные и томительные минуты. Однажды сказала она мне, разговаривая с философами и атеистами, я не могла не заметить им. Но к чему же все это приведет? Моего красноречия не достанет на то, чтобы доказать вам истину, но во мне есть внутреннее сознание. Моя вера тверда, и ваши умствования не одолеют ее. Но если было и иначе, что я выиграю от ваших софизмов? Если ваши убеждения хороши, справедливы, то правила Нового Завета также превосходны. И как много в них человеческих начал, благородных истин, сколько утешения для несчастных! Слушая откровенный рассказ княгини о происшествиях ее юности, я иногда удивлялась, почему она не передает их потомству. Дашкова улыбалась, говоря, что ее часто просили об этом, но она никогда не могла победить отвращение к подобной работе. В первую осень моей жизни в ее доме я возобновила просьбу, убеждая присесть за мемуары, что, по моему мнению, могло занять и облегчить ее от домашнего горя. Я была уверена, что этот труд доставит ей самой источник нового отрадного развлечения, и дальше этого ничего не имела в виду. Наконец княгиня согласилась и, к крайному моему изумлению, объявила, что она посвятит эти мемуары мне с тем, чтобы я впоследствии издала их в свете. Таким образом, она начала писать свои записки с обыкновенной поспешностью в тот же самый день, когда решилась. Впрочем, труд подвигался медленно и, по-видимому, так мало занимал ее, что она не отделила для него ни одной свободной минуты от своих обычных занятий. Что сохранилось в ее памяти, она излагала быстро и почти никогда не поправляла и не изменяла написанного. По временам сообразить обстоятельства, ускользнувшие от ее воспоминания, она прибавляла его в конце книги в виде заметок, означая страницу, к которой оно относилось. Таких замечаний, впрочем, было не более 7 или 8. Этим, между прочим, объясняется некоторая неточность в числах. Простота и любовь к истине были в ней так велики, что я не сомневалась ни в одном ее слове. Она слишком свято уважала правду, чтобы преувеличивать факт или допустить намеренную ложь. Она отнюдь не хотела представить эти записки оправданием своего характера, и если б кто-нибудь заподозрил ее в этом намерении, я уверена, что она положила бы перо. Когда несколько листов были готовы, я переписывала их. Таким образом, записки были окончены к концу другого года. Эту зиму мы провели почти так же, как прежнюю. На следующее лето случилось происшествие, очень важное для меня.